Братья, здесь такой вопрос стоит. Это Евангелие от Луки, 7 глава, 47 стих. Я прочитаю этот текст Евангелия от Луки, 7 глава, 47 стих. «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ну и вопрос так звучит. «Прощаются грехи ее многие за то, подчеркнуто, что она возлюбила много. Понимаю, что грехи прощаются по милости Божией после нашего покаяния, а не по нашим заслугам или по мере любви к Богу». Пожалуйста, объясните. Я не знаю, как насчет объяснить, да, я просто скажу, как я понимаю свое мнение, не в смысле там утверждения или так далее, просто как понимаю вот этот вопрос, да, а уже тот, кто писал, и остальные братья, они могут, ну, кажется, для себя рассуждать, об оно приемлемо или нет. Я взял, ну так, посмотрел места, которые примерно говорят о том же, где примерно случаи аналогичные, да, аналогичные. Можно открыть место, это Евангелие от Луки, 19 глава. 19 глава, 9 стих, там говорится о Захее, тоже можно прочитать, очень, ну, похожие. И я с 8 стиха текста прочитаю. «Захей же, встав, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Иисус зашел, в другом Евангелии мы читаем, что там было большое угощение, да? Не видим открытого покаяния. Иисус находится в его доме. Покаяния открытого не было. И вот, но присутствие Христа, оно так действует на Захея, так действует, да? Что у него рождаются определенные мысли в сердце. Я так думаю, не думаю, оно так вот мы можем из текста это ясно видеть. Все, что было на сердце у Захея, это только Христос видел. Но и он все, что было на сердце Захея, он тоже не сказал. Он не сказал, что у него было. Он сказал только вот это коротко. Да? Только одну часть. Но Христос ему говорит, да, что тебе прощаются грехи. Я тоже так понимаю, братья, что без покаяния, да, для осознания своей греховности, то, как это Бог представляет нам в Библии, ну, не бывает настоящего прощения грехов, такого прощения грехов, чтобы человек мог получить жизнь вечную. То есть, что мы под этим подразумеваем? Для чего нам нужно прощение грехов? Чтобы возродиться от Духа Святого, да? Чтобы прощенными, оправданными, непорочными, и чтобы, ну, душа наша и дух наш соединились с Духом Божьим, и нам быть храмом Божьим. Для этого нам нужно прощение грехов, да? Чтобы потом иметь участие в святости Его. И, допустим, вот эти вот два текста, они очень похожи. Если Захей исповедовал устами, он не сказал: Господи, вот я такой злой, грешный, там и все-все. Но мы это в тексте можем найти. Такое, то есть прямого покаяния, как мы привыкли к такому, ну как форма уже. Так не то, что форма, но вот так вот. По сути, везде его не найдешь здесь, да? Он говорит: если кого чем обидел. Но я бы так сказал, или можно спросить: братья, как мы думаем, слово «если» подходит сюда, или он действительно кого-то чем-то обидел? Ну, вот так вот мы бываем, ну, знаете, где-то что-то было, и говорим: брат, ну, если я тебя чем обидел, ты прости меня. Часто такое, если. А часто, не часто, а в основном 99% там обидели, да. Ну, и он также говорит: если. Но он-то конкретно знает, что богатство-то у него неправедное. Он точно обидел. Ну, так выразился, да, так выразился. И Христос принял. Не цеплялся за слова, принял Христос. Я вот, допустим, согласен с этим мнением, оно все правильно, да, Бог прощает не по нашим заслугам и так далее. Но просто еще, может быть, такой штрих. Знаете, братья, Бог сердцевидец. Он видит все, что у сердца человека. Вот еще одно то же место подобное нашел. Это книга, вторая книга Паралименон, 30 глава, 18-20 стих. Можно открыть и прочитать. Вторая книга Паралименон, 30 глава, 18 18-20 стих. Ну, там, помните, предысторию, царь Езекия послал по из иудейскому государству, и походили и также и по израильскому, и приглашали на Пасху Иерусалим. Где-то смеялись, где-то гнали, а многие из народа, большую часть из колена Ефремова, и Манасина, и Исхара, и Завулона, не очистились, однако же, и они ели Пасху по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господи благи, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. И услышал Господь Езекию, простил их». Смотрите, братья, Пасху нельзя было есть без очищения. Грех был на народе, да? Однако же они ели. Езекия, как знающий закон, увидел это. Ситуация неправильная пред Господом. И он не сказал: что вы сделали, помолитесь, просите, ну, прощения у Бога. Он за них помолился. И Бог услышал. И простил, по молитве его простил их. Ну, с их стороны не было покаяния, да? Но тут один такой пункт есть, когда Езекия молится и говорит: «Господь благий, да простит каждого, кто расположил свое сердце». Вот здесь очень тоже много скрыто. Сердце было расположено. Там не нужно много писать, да? Езекия это тоже понял, что сердце расположено. А Бог еще больше видел. Что у них в сердцах, да? Что у них в сердцах? И простил. Так же вот и с этой женщиной. Я говорю, Захей сказал словами. Вот так вот. Такое как бы, ну как, покаяние, не покаяние. Не знаю, как это выразиться, да? Но Бог говорит. Бог это принял. Женщина, она не говорила ничего Христу, но то, что у нее происходило в сердце, и она, Бог это видел, да, и она, как сказать, устами, как мы читаем, сердцем ведут к праведности, а устами исповедуют спасение. Она даже и устами не исповедовала, она делом это делала, да, и Христос принял это. И видя, что ее в сердце, может быть, она даже не решилась вслух сказать, но Он это принял, да, Он и принял. И простил ей грехи многие, да? Ну, такое у меня понятие. Не знаю, если как, удовлетворительно или нет. Да. Помяни. То есть, в принципе, здесь, ну как, по написанному, да, вот вроде как вот так написано, получается, что как без покаяния, вроде как Бога покупает. Но мы понимаем, что спасение не покупается, не продается. И Бог не подкупен и так далее, да? Все на своем месте. Просто Бог, ну, не занимается тем, чтобы описывать, что происходит в сердце человека. Он как сердцевидец говорит ему, да, вот так, так и так. Есть? Да, да, Христа. Я тоже так понимаю. То есть Христос уже увидел, что у нее в сердце есть любовь, да? То есть такой мысли там не было. Я приду, омою ноги Христа, да? Как сделка такая. Я вот его там духами этими полью, или как это, мира, да? Ну, тогда оно используется как духи сегодняшним языком. Мира, благоухана такая жидкость. Я полью, а он мне грехи за это простит. Там не было такого. Она поняла? Поняла, что Христос это тот, кто прощает грехи. И возлюбила его, да, возлюбила. И уже с таким сердцем шла туда, да, это было решение. И Христос это все видел. Просто нам в короткой форме это вот так доносится. А порядок, я так понимаю, все, ну, как оно соблюдается. По милости и грехи ей прощаются не потому, что она его миром полила, да. Это уже, как сказать, следствие того, что произошло в сердце. Покаяние, да. Оно уже было там в сердце. Просто в сердце. Оно не было сказано вслух, но Бог и это принимает.
Такой вопрос был заданный, да, и тут мне сейчас вспомнился тоже такой похожий стих, но немножко в другом направлении. Вот это в книге Иакова, 5 глава, 19-20 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот здесь как?
Братья, это вопрос ко всем, да? Не ко мне, потому что я не, так сказать, не готовился. Если кто-то... Да? Да, и хорошо. Нет больше вопросов, братья, ко мне.
Zu dem, was Valera erklärt hat, ich bin da komplett einverstanden. Vielleicht reicht es uns, die Aussage zu vergleichen, also da die Übersetzungen zu vergleichen. In der Schlachter, in der Neuen, steht zum Beispiel: Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Ja? Also nicht weil, sondern darum hat sie viel Liebe erwiesen. Also da ist die Beziehung umgekehrt vom Übersetzer her. Ob das der Grundtext rechtfertigt, weiß ich nicht, aber ja, der Übersetzer hat selbst schon eine andere Bedeutung reingelegt.
Может быть, на русский перевести, как это на русском будет звучать, эта фраза. Да, но я тоже так понял, да. То есть, если вот в этом контексте, то тогда оно как бы ну, созвучно с теми мыслями, которые сейчас мы говорили.
Одно такое, друзья. Когда к микрофону выходим, мы не с братом разговариваем, да? Мы разговариваем со всеми. Выходим к микрофону, как он стоит. А в слове «если», то это два бедойтинга. Один, Закхей говорит, он сегодня не исследует, где он кого обманул и кого сколько взял. Он перед Христом стоит, его сердце обличает. И он ему говорит, если я кого обманул, то есть я буду проверять, я воздам. А когда часто мы выходим и говорим, братья и сестры, ну если я кого обидел, простите, это значит, что есть, ну, я не хочу смотреть, что у меня было там, ну, покройте меня, пожалуйста, да. А мне понятно так, то если я имею в сердце, хочу иметь мир, и знаю, что я, например, горлопан. Я неоднократно ни одного могу обидеть тем, что я где-то сказал, в моем сердце оно было не какой-то там всплеск, говорится, вот, а просто, когда говорю, говорится, от сердца, говорю громко, да, а люди часто обижаются. И я часто прошу, братья, вы меня простите, не если, а что я кричу.
Хорошо, братья, есть еще что-то? Что, следующее?
Братья, вопрос такой. Значит, у нас была тема о ангелах. И пришел был такой вопрос. Объясните, что такое призраки? Да, а также, ну, еще одно место. Там Бытие, часто его трогают, 6 глава, 4 стих. Одни соединялись с другими. К ангелам оно там не идет. Это земные процессы. А вот объяснить, что такое призраки, мы по некоторым местам Священного Писания посмотрим. Вот я взял некоторую выборку из Библии и посмотрел по словарю еврейскому. Значит, допустим, мы возьмем первое место, Матфея, 14 глава, 26 стих. Матфея, 14 глава, 26 стих. Весь секрет в чем, братья? Вот сегодня часто мы говорим об этом. Перевод, перевод, перевод. И все упирается в то, в перевод. На какой язык, кто как перевел, и теперь как оно звучит. И как хорошо, если бы мы все же научились и обращаться к источнику, подлинному источнику, да? А, допустим, если он был написан на греческом, и выучить эти иероглифы, что он обозначало, эти иероглифы, в первом источнике. И так написано, Матфея, 14 глава, 26 стих. Да, и ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. Помните такое место, да? Вот. Если посмотреть, как вот эти иероглифы пишутся на этом языке греческом или, допустим, еврейском, оно обозначает так. Это привидение. Это привидение. Но теперь это же самое слово «призрак». Если посмотреть его, допустим, Исаия, 35 глава, 7 стих. Только одно я беру слово «призрак». Да? Что такое призрак? И вот здесь оно уже будет совсем другое значение. Хотя по-русски звучит одно и то же. «Призрак». Читаем. 35 глава, Исаия, 7 стих. «И превратится призрак вот в озеро». и превратится призрак вод в озеро. Уже этот текст обозначается таким словом – мираж. Совсем уже другое значение его, да? А вот третье значение. Если мы возьмем Псалом 38, 7 стих. «Ходил подобно призраку» – Псалом 38, 7 стих. «Ходил подобно призраку». Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется. Ходил подобно призраку. А здесь оно обозначает, ходил подобно, как, ну, образно, тень. Как тень ходил. Или как образ ходил. Или как изображение. Вот в этом случае слово «призрак» обозначает вот как тень. Как образ. Или как изображение. Это оно имелось в виду, когда первоисточник его писал. Вот, поэтому объяснить, что такое призрак. Ну вот, в том случае, где он приближался к ним, они были в лодке. Это было как привидение. Значит, первый вопрос, а что такое привидение? Это призрак. Мне помогает. Призрачный и ответ.
Что-то мы, братья, начинаем заниматься вопросами, такими словами. У меня тоже такое слово. Как смотреть на эвтаназию? Эвтаназию. Вот, ну, я думаю, конечно, сможет тот больше сказать или лучше ответить, кто пережил. Это идет... кто пережил в своей, так сказать, со своими родственниками, вот в этом, да, пережить тоже можно. Ну, идет здесь такое... дело, когда человек болеет и смертельно болеет, к нему подключают аппараты, да, и вот он живет на этих аппаратах. Вопрос такой следующий, давать ли согласие на отключение аппаратов безнадежно больных? Ну, вот такой вопрос, да, как мы на это смотрим. И это тоже так... Прежде чем отвечать, начал спрашивать, а что это такое? Эвтаназия. Потому что ответить надо, а знать-то и не знаешь, что это такое. А слышать, конечно, так вот слышим. Я вот сейчас только свежий случай такой, который был здесь у нас, вот недалеко в Сан-Августине, где двое разбились, двое братишков, один постарше 19, один 17-летний с ним, и они там на машине под Эльковы, и вот этот, который 17-летний, в безнадежном состоянии. Аппараты подключили, он ждали, смотрели, а потом взяли анализ, у него мозг уже, в общем-то, отключен, не работает, и врачи сами отключили. Я не знаю, спрашивали ли согласие родителей, не спрашивали, но он уже не живой, что там было с ним? Мозг показывал, что там жизни нет. И так мы с братом говорили, вот и с Иваном Петровичем, что это, как делать? Он тоже так говорит, ну, человек уже мертвый, занимается только с его телом, да. То есть, если безнадежный. Другой есть вопрос, если человек все-таки живет и его питают, да. Я знаю, у нас тоже было, Яша Панкратс уехал, да. Яша, да, вот может немножечко сказать, у нас такое было вот в этой семье. Сможешь чуть-чуть рассказать, Яша, как на этот вопрос?
Это meine Schwiegermutter war das. Die hatte so eine Krankheit. Harry, wie hieß das? Parkinson, ja. Also die hat aufgehört zu essen. Sie konnte nicht mehr essen. Dann haben die Ärzte gesagt, wenn wir ihr nicht geben die Sonde, wenn wir nicht machen die direkt in den Magen, ja, reinführen die Speise, dann wird sie vor Hunger sterben. So, und als wir das eingewilligt haben, wussten wir nicht, dass dieser Mensch jetzt 8 Jahre liegen wird im Bett, ohne jede Berührung, dass sie sich nicht bewegen kann, mit keinem Glied kann sie nichts machen. Sie lag 8 Jahre, wussten wir, 8 Jahre ohne Bewegung im Bett. Sie hat nur so in der Mimik, in ihrer Mimik, und manchmal so hat sie so etwas so gesagt, was meine Frau und Schwiegervater verstanden hatten. Wenn man ihr was erzählt hat, hat sie so reagiert, so entsprechend. Aber sonst, und sie hat immer so gedrückte Hände, so immer fester, dass es hier ganz schlecht wurde. Man musste schon ein paar Finger bei ihr wegnehmen, damit es nicht ganz kaputt geht, ja, die Hände. Und so sowas haben wir erlebt, ja. Wir hätten einfach damals nicht erlaubt, das zu machen, und dann wäre sie früher gestorben und sich nicht gequält, ja, diese 8 Jahre. Und das ist unsere Erfahrung, ja, in diesem Gebiet.
Может, кто-то еще что-то подобное, братья, имел в жизни, чтобы поделиться? Да, расскажи.
Братья, практически сегодня мы переживаем это. У нас в церкви есть один брат. Ну, историю не буду рассказывать, почему так случилось. Есть предыстория для всего, да? Сам факт заключается в чем? Между родственниками появилось разномыслие, делать или не делать. Значит, парализация вот этой глотки, так сказать, просто. И он ничего не может теперь глотнуть. И парализовало настолько его, что отключила его часть одну тела. Ходить не может, только лежит. Сознание не работает. Он, бывает, посмотрит, как будто бы вроде бы узнал, как будто бы прослезится. И лежит. И чем дальше и дальше, вот уже 5 лет, все хуже и хуже. Только такой, знаете, скрежет зубов. Рыхтик такой стоит, скрежет зубов в этом комнате. Вот. И о чем спор был? Прорезали его, питают его через зонд. Кто из братьев не приезжал, привозили, молились. Ну, по сегодняшний день так. И родственники уже, что делать? Что делать, братья, что делать? Вот такой. А мы беседовать не можем. Понимаем, что прошлое было не совсем все хорошо. Надо было бы исповедание и покаяние. Просили его, когда он здравый и трезвый был. А он на это не реагировал. И вот сегодня так и плохо. И теперь родственники все в страдании и тяжелые. Его надо переносить, 3 раза на день менять все. Ничего не в состоянии сегодня, ни в чем не в состоянии, вот, и там такой надувающийся матрас, как будто бы, чтобы не было пролежней, сейчас уже пролежней почти до костей, лежит, и все, вот такое, да, очень состояние такое печальное было, да. Ну, а у моей мамы случилось тоже, когда отца похоронили, то через короткое время мать парализовала, и она, вот как сказали, да, она не могла тоже, помню, даже глоточек воды получить. Все выходило, она не могла проглотить его, да. И пытались, сказали, там зон, все, она сказала, нет, ничего. И 40 с лишним дней она прожила и умерла. И все. Не принимая ни воды, ни пищи. Ну, получается, как бы от голода, да. И еще один у нас был такой случай. Свояк вез свояка на поезд. Зима, сухая трасса. И в результате получается, что маленький попал на дороге, маленький пятачок льда. И как раз на этом месте лежал один привод от трактора к
там прибору сзади, который сеялка там, допустим, да, и все остальное. Вот. И Audi сотка, низкий. Если, говорит, я пропущу его под собой, могу распороть себе днище. И он решил его обойти. И только он его пошел, и машину начала крутить в обочину. А там такой столбик, 64 километра дальше осталось. И он как перебивает задом части машины этот бетонный столбик с арматурой, садится как на наковальню, а верхняя часть вот так в центр крыши, где как раз сидел его свояк. И все. Вот как раз в центр железа вогнулось, захарчал на месте, дочку держал на руках. И мозг его полностью отключился. Человек крепкий, здоровый, там трое детей у него было, не помню. Все, сердце работает, организм работает, а мозговая часть, полностью личность, отсутствует. Его в больницу подключили все машины, мы ходили туда, были, посещали, ноль, безрезультатно, круглосуточное за ним внимание, уход, даже просили с молитвой, чтобы там помолиться, но неделю его под аппаратом подержали, посоветовались, а что дальше? Организм крепкий, но общения нет. И даже врачи посмотрели, так как здесь был раскол головы, мозги начали смердить, гнить. Аппараты отключили, он тут же, организм прекратил действие.
Я прочитаю два места Священного Писания. Это из Деяний апостолов, 17 главы, очень знакомое место. 25 и 26 стих. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Ну, это в части особенно. Сам, давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Ну, то есть, вот это место говорит о том, что жизнь и предел жизни назначен Господом. Ну, и еще одно место – это Иова, 12 глава, 10 стих. «В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». Я думаю, так, если так вот на этот вопрос ответить, нам, как христианам, то не на аппараты полагаться, а на Господа, да? Если так можно ответить. Можно, да, так принять этот ответ? Или еще нужно больше?
Можно одно свидетельство.
Ну, рассказывай, наверное, если...
Я, братья, не буду много времени занимать, а это интересно по теме, да. Это о моей, как, швигермутер, теще моей, да. В общем, ее когда второй раз парализовала, у нее отнялась это, да. Она не может глотать ничего, и стали ей вменять этот тоже, зондер этот. Но я жене сказал, я говорю, Наташенька, я говорю, Наташа звать, я бы на вашем месте этого бы не делал. Но мы когда приходили в больницу, она всегда была довольна. Она всегда одиноко лежала, порою за ней плохо ухаживали, она там, грязно под ней все было. Мы говорим, мама, как дела? Она говорит, alles gut. Такая радостная всегда, всегда такая довольная была. И мне радовало ее состояние духа. Очень радовало. И когда коснулся этот разговор, это делать, я говорю, Наташенька, но она уже это определение Божье прожила. Зачем мучить человека? Ну пусть идет Царство Небесное. Разве мы можем это небесное сравнить с этим земным? Ну это же, что Бог определил человеку, прожил человек. Все уже. Но дети там, конечно, другие там, сестры, братья были, они неверующие, исключенные из церкви, такой образ жизни ведут. Нет, на своем настали и сделали ей. Ну, и Наташенька так тоже говорила, сделали все-таки зондер. Ну, мы, конечно, просили Господа, чтобы Господь так избавил от мук, от страданий ее. И ее сестра к себе взяла ее, и там у них неурядица получилась, у нее с мужем теперь из-за этого. А этот муж, он такой немножко капризный. Она, правда, долгое время не прожила, где-то, может, месяца два, самое много, точно я могу, и она умерла. И когда позвонила сестра, что она умерла, и мы тут же сели с моей женой на машину, приехали к ней туда, и я посмотрел, зашел в комнату, я удивился ее состояние лица. Вот мне это так запомнилось, братья, вы знаете, такой сияющий, такое радостное лицо у ней, такого состояния, я удивился. Думаю, вот надо же так, почему так? Такое освещение на вот это, вот было такое вот лицо у нее. Вот это я хотел рассказать, братья.
Vielleicht noch ganz kurz zu diesem, zu dieser Frage. Ja, also es gibt ja zwei Arten. Es gibt die aktive Sterbehilfe, also im Deutschen ist es die Sterbehilfe und dann die passive. Ja. Natürlich aktive, das heißt, wenn jemand ja, sehr schwer krank ist, dann machen die irgendwas, damit er stirbt. Ja. Und das verstehen wir, das ist Mord. Ja. Nach der Bibel darf das der Mensch nicht tun. Ob er jetzt leidet, es gibt solche Fälle, ja, wo er zum Beispiel querschnittsgelähmt, er muss liegen, nur sein Kopf arbeitet, er ist so fit, aber der kann sich nicht bewegen. Ja? Und dann bittet der Mensch manchmal selbst, ja, gib mir Tabletten oder noch irgendwas. Und in, zum Beispiel in Holland ist es zugelassen. Das ist erlaubt, die machen das und das ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht so ganz offiziell, aber es geht auch in diese Richtung. Und da verstehen wir, das darf der Mensch nicht tun. Ja? Er darf einen anderen nicht auf Verlangen töten, nur weil es ihm, weil er leidet oder sowas. Ja? Und das andere ist das, was die Brüder erzählt haben, wenn man angeschlossen ist, und das ist schon eine andere Frage. Ja. Das heißt, der ist eigentlich, es gibt manchmal solche Fälle, auch sehr schwer krank, und der Bruder oder die Schwester sagt, ja, ich nehme jetzt keine Medikamente, ich bin schon sozusagen, ja, der weiß, dass sie sterben wird und ich gehe heim. Ja. Ich denke, das darf der Mensch tun, ja, weil das ist etwas, was er praktisch, ja, ja, er wird künstlich am Leben erhalten. Und ich denke, und da muss man wirklich unterscheiden von Fall zu Fall, das kann man nicht. Weil in diesem Fall zum Beispiel, wenn ein Mensch nicht mehr entscheiden kann, ja, und es geht nur um die Nahrung, wenn man ihm jetzt die Nahrung praktisch vorenthält, dann wird er sterben, ja, so aushungern lassen. Also ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen, glaube ich, in die Richtung, wo es schon ganz heikel wird. Ja, ja gut, und ich habe hier so eine Frage. Если брат многих подозревает, что ему можно пожелать или посоветовать? Also wenn ein Bruder viele verdächtigt, was kann man ihm wünschen oder raten? Also das ist ein bisschen ganz allgemein gehalten, diese Frage. Ja. Steht hier nicht, worin verdächtigt oder sowas. Aber meine Auffassung ist, überhaupt alles wird gebaut, ja, alles auf Vertrauen, Vertrauensbasis. Ja. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann kann man nichts bauen, keine Familie, keine Gemeinde, gar nichts. Ja. Ich denke zum Beispiel bei Apostel Paulus, wir lesen hier so einen Fall im Korintherbrief, Korinther, das ist das Beispiel, was wir schon öfters auch erwähnt haben, 1. Korinther 5, von Anfang, überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch ist. Ну, в русском там верный слух. Да? Das heißt, Apostel Paulus hört es nicht so nach diesem Motto, er hat irgendwas gehört und man weiß überhaupt nicht, ob das stimmt. Ja, irgendjemand hat es gebracht und diese Informationsquelle ist auch nicht so ganz ja, sicher, ob das... also so hat Apostel Paulus nie gehandelt. Ja? Sondern in diesem Fall, das war etwas, was geprüft wurde. Ja, im Russischen ist es so ausgedrückt, верный слух. Ja, das heißt, er ist dem nachgegangen, hat das überprüft, so wie es ihm überbracht worden ist, so stimmt es. Ja. Und dann hat er auch so, dann weiter ist er vorgegangen. Und ich denke, in diese Richtung ist es ja, sehr gefährlich, ja, wenn man irgendwie ja, so veranlagt ist, es gibt solche Menschen, die verdächtigen jeden und alles. Ja. Und ich denke, das, was wir schon gehört haben von dem Herzen, ja, es gibt eine Seite, das Offene, das Sichtbare, das, was wir sehen. Zum Beispiel, wenn der Mensch falsch handelt, das sehen wir. Ja? Dann können wir ihn ermahnen, wir können mit ihm reden. Aber es gibt das Zweite, was man nicht sieht. Das sind die verborgenen Motive des Herzens. Ja? Und ich denke, das ist ein Bereich, der es ist extra so gemacht. Ja? Im Korintherbrief steht, der Mensch, also niemand weiß, was im Herzen des Menschen vor sich geht. Ja? Nur Gott weiß es und der Mensch selbst. Und das hat Gott so extra so gemacht, dass wir nicht wissen. Ja? Und da müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir irgendwas hineininterpretieren, was gar nicht ist. Ja? Und es wurden ja Beispiele genannt, hier auch von den Brüdern, die Vorträge gebracht haben. Ich denke, das ist, weil das ist ein Problem der letzten Zeit. Ja? In vielen, auch in vielen Gemeinden ist das so. Ja? Jeder verdächtigt jeden. Ja? Die Gemeindeleitung vertraut niemandem, ja, weil sie verdächtigen, irgendjemand will irgendwas und auch andersrum und so. Und also so kann man nichts bauen. Ja. Und ich denke, das ist schon gefährlich, wenn man wirklich keine Anhaltspunkte hat und man hat aber irgendwelche einfach Verdächtigungen oder man vertraut einem nicht. Ja, ich weiß nicht, was kann man da raten, ja? Die eigenen Gedanken zu kontrollieren. Was wir auch gehört haben in dem Vortrag. Ja, das hängt schon von uns ab. Ich meine, wir können das aktiv, es gibt von Bruder Antonio, glaube ich, so eine Predigt, ja, alles, was wir sehen, als erstes, ja, positiv interpretieren. Auch wenn wir irgendwas, vielleicht uns etwas negativ aufgefallen ist, für den ersten Moment einfach das positiv interpretieren, das hat der Bruder nicht so gemeint, ja. Wenn wir das so sehen, ist es leichter für uns. Natürlich, wenn es wirklich sich bestätigt und irgendwo, wie gesagt, schon eine konkrete Handlung vorliegt, dann ist es was anderes. Aber so, ich weiß nicht, ob ich das so deutlich gesagt habe, aber was kann man so einem raten, ja, damit aufzuhören, mit Verdächtigung. Gut, haben wir schon. Will noch jemand was dazu sagen? Oder? Ja, hat. Aber jetzt das Mikrofon so stehen lassen, ja.
Vollständigkeitshalber sagen, Euthanasie gibt es auch planmäßige, ja. Nur, dass, wenn über den Begriff gesprochen wird, zum Beispiel wurden Behinderte, ja, die wurden dann kastriert, damit sie keine Kinder haben, das ist auch Euthanasie. Und zu diesem Bruder, ich meine, ich bin kein Seelsorger, aber ich denke, wenn jemand in der Lage ist, immer jemand zu verdächtigen, bei jemand irgendwas, schlechte Motive zu erkennen, dann zeigt es eigentlich, dass der Bruder selbst mit solchen Motiven arbeitet. Ja? Also er ist selbst in der Lage, so etwas zu tun, er steht nur vielleicht nicht in dieser Situation und er denkt, der andere würde es so tun, wie ich es machen würde, ja. Ich denke, wenn man das dem Bruder mal ernsthaft vorhält, vielleicht merkt er dann, dass er die anderen nach der Schlechtigkeit seines Herzens beurteilt. Und vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, dass er Buße tut. Ja?
Братья, вот обычно так, о, он плохой, я его подозреваю. То я на него один показал, на себя четыре. Христос говорит, ты заметил там сучок, поищи у себя бревно сразу. Знаете как... Слышал предложение такое, хорошо сказано, считать грехи чужих, ты так усердно рвешься, начни своих, и до чужих едва ли доберешься.
Да, я вспомнил как раз сейчас. У нас был такой случай, вернее, в той стороне идет, Таликер, да, Мартин Ханеман, брат наш. Он полгода лежал с заклеенными глазами, у него какая-то была болезнь. Ну, организм сам себя отравлял, что-то там у него вырабатывалось. Вот, но потом встал, и он еще так, и вот когда строительство молитвенного дома, он потрудился там так немало. Ну, а потом, когда вот, может быть, мы слышали, когда он попал в такую унфаль, его задавило краном, ну, уже у себя на своем, у него и было свое предприятие, строительная фирма у него была своя. Но он для церкви очень много потрудился. Вся его техника была там задействована. Но просто, что после того, когда он так вот болел, Господь его поднял, и он еще имел такую возможность потрудиться для Господа. Я не знаю, может быть, тут в каждом случае какое-то нужно иметь особенное водительство, да? Может быть, как-то так вот. В одном случае так, а в другом иначе. Возможно, так вот, да.